Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вы вновь на частоте вещания радиостанции «Радонеж». И вместе со Святой Православной Церковью мы вспоминаем сегодня отдание праздника воздвижения честного животворящего креста Господня и обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского, оставившего нам замечательные памятники научно-богословской мысли и свой главный труд «Жития святых». Святителю Отче Димитрия, моли Бога о нас.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 14 зачало, глава 4, стихи с 22 по 30. И все засвидетельствовали Иисусу это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Немана Сирианина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. Обратим внимание, что первая проповедь в синагоге и первое противостояние ей в Евангелии от Луки стоит в начале служения Господа. У других евангелистов это событие поставлено позднее. Цель Евангелия от Луки очевидна — показать, что Христос — исполнение пророков Израиля, которого свои не приняли. Да, Он Иисус из Назарета, все знают Его родных, место Его воспитания. Но узнать в Нем Мессию они должны не через внешние чудесные знамения, но через Него самого, через Его Слово и Его дела. Это превыше всего, и это с самого начала Его служения, принятие или отвержение. Вся Его жизнь, все, что Он делает, каждое Его слово, будут знамением пререкаемым. «И блажен, кто не соблазнится о мне, — говорит Христос, — привечное Слово Божие, Сын Человеческий, все, что Он проповедует, меч обоюдоострый, как вначале Слово ради нового творения отделяет свет от тьмы, и Господь как бы подталкивает своих собеседников к выбору, как если бы Он уже заранее знал, что они не смогут принять слова благодати, исходившие из уст Его. Он выводит их из себя, приводя два места из Писания, где Бог посылает своих пророков к чужеземцам, чтобы они могли приобщиться Его благодати. Христос ясно дает им понять: «Если вы не хотите Меня, если у вас нет доверия ко Мне, я пойду, как те пророки, к чужеземцам, которые примут Меня и Мое Слово». То же самое будет происходить в первые дни Церкви, как мы читаем об этом в книге «Деяний святых апостолов». Слово Христово будет радостно приниматься язычниками, и между общинами из иудеев и общинами из эллинов возникнет серьезное напряжение. И здесь реакция благочестивых иудеев не заставила себя ждать. Услышав слово Христово, все в синагоге исполнились ярости. Они торопятся изгнать его, чтобы и духу его не было здесь. На самом деле евангелист Лука предвосхищает будущее и делает это вполне сознательно. Нам показано, что с самого начала все шло согласно этой логике противостояния. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Это логика спасения, путь страждущего слуги Иеговы по пророчеству Исаии, который Господь с первых шагов приемлет. Уже теперь его выгнали вон из города. Как они сделают это, возложив на его плечи тяжкое древо, которое он должен будет понести за пределы города, до Голгофы? Но не сбросят его вниз, а вознесут на крест. Здесь уже они оскорбляют его: «Врач, исцели самого себя». А там будут кричать: «Если ты царь иудейский, спаси самого себя». Но Вседержитель Господь, пройдя посреди них, удалился. Христос идет своим путем. Этот путь от начала до конца его, и мы должны пройти этот путь с ним. Нам надо видеть всегда, во всех событиях, этот образ Господа, величественного, не колеблющегося, проходящего посреди хулителей их сетей, знающего, что это восхождение к смерти. Величие Господа от Его сокровенного единства с Отцом. Несомненно, Он дитя Назарета, сын Иосифов, как полагают эти претендующие на всезнайство иудеи, но в Нем, Сыне Единородном от Отца, Бог положил Свою любовь. И что бы ни происходило, Царство Божие будет идти своим путем.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим о том, что угрожает семье, стране, ну, может быть, даже миру, потому что вопрос стоит именно так. Мы говорим об угрозе цивилизационной катастрофы. Мы говорим об экспансии извращений, которая лавиной просто сметающей все на своем пути, несется на нас. И мы сейчас единственные удерживающие мир от того, чтобы все сползло в бездну. Поэтому мы с вами должны понимать суть процессов, происходящих в мире. Мы должны видеть проявление этих изменений, и мы должны быть во всеоружии, чтобы нас не застало врасплох эта опасность.
Особым толчком для проявления произошедших в мире изменений и представления о планах в отношении нашей страны послужило принятие России закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Закон в своем нынешнем названии говорит о защите детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей, то есть достаточно корректно, согласно пожеланиям ЛГБТ-сообщества, как заявила в своем интервью под названием «Людей ведь раздражает не гея, а пропаганда». Вы можете набрать в интернете это название и увидите весь текст. Елена Борисовна Мизулина, председатель Думского комитета, исполнителя по подготовке закона. Она сказала, что, повторяю, все пожелания ЛГБТ-сообщества, которые они присылали в адрес комитета, были учтены, поэтому и название было изменено, и часть положения этого закона была изъята, и он получился достаточно выхолощенный. Но в таком виде он тоже вызывает ярость тех людей, которые понимают, что за этим законом стоит самое главное – это намерение России отстоять свои ценности, отстоять свой духовный суверенитет, отстоять свой нравственный суверенитет. А это, согласитесь, основное для государства, основное для нас, для общества, для каждого человека. Не знаю, есть ли такие родители среди нас, которые толерантно, как нас учат, если мы правильно назовем это слово, переведем его на наш язык, нечувствительно отнесутся к перспективе превращения собственного ребенка в извращенца. Не знаю, есть ли такие люди среди нормальных людей. Есть такие люди среди самих извращенцев, которые говорят, да, пусть так оно и будет. У всех на слуху такие истории, когда в Америке две лесбиянки, получившие возможность воспитывать ребенка, мальчика, усыновившие его. На самом деле этот механизм очень простой. Женщина одинокая, по нашему законодательству, тоже имеет право усыновить ребенка. А поскольку она не имеет никаких свидетельств об официальных отношениях с другой женщиной, то никто ее не может за руку поймать, что она берет этого ребенка для своего извращенческого союза. Так вот, во всем мире, видимо, это так и выглядит. Лесбийская пара из Америки не только исковеркали этого мальчика психически, они стали кормить его гормонами, приучили его к тому, что он хочет быть девочкой, что он, собственно говоря, в 6-летнем возрасте и заявлял. Каждая мать знает, что в этом возрасте ребенок еще слушает родителей и знает, что ребенка можно подвигнуть на то, чтобы он говорил то, что хотят родители, если родители поступают грамотно и внимательно относятся к особенностям характера ребенка, они могут влиять на него в нужной степени. Поэтому то, что маленькие дети, 5-6-летние дети в Америке, в Англии, в Европе, в других странах Европы заявляют такие вещи, о том, что они вовсе не мальчики, а теперь девочки, хотя по факту рождения мальчики или наоборот, это полностью следствие действий этих родителей. В прошлый раз я вам уже сказала о том, что в Америке даже существует такой лагерь, где мальчиков туда раз в год собирают. Лагерь передвижной, он скрывает свое местонахождение, что, конечно, нас укрепляет в том, что и в Америке есть нормальные люди, поэтому извращенцы боятся обозначаться совершенно открыто, когда уродуют детей. Так вот, там родители извращенцев приводят своих детей, которых они усыновили из нормальных семей, внушают им, что они не те, кто они есть. Они привозят мальчиков, которым внушили, что они девочки, которым они предлагают здесь походить по подиуму, наложить грим, поиграть в женские игры, померить бусы, походить в платьях, побыть девочками. И поскольку все эти мальчики, собирающиеся там, они находятся в большом количестве одновременно, занимаются одной общей деятельностью, то такие дети, подростки, они очень укрепляются вот в этом своем неверном представлении о себе. Потому что для подростка это главное, чтобы группа его поддерживала, а тут как раз все признаки группы существуют, чтобы все, что в этой группе происходило, он тоже выполнял, тогда группа его принимает. И происходит патологическое закрепление неверных образцов. Вот это как раз механизм социального заражения, когда привозят таких детей для того, чтобы поменять им представление о жизни, о мире и о себе в этом мире. Мы с вами уже говорили о том, что это происходило достаточно давно, в 70-х годах в Америке, когда Американская ассоциация психотерапевтов приняла такое решение о том, что извращения больше не являются уже патологией, и что нужно их исключить из диагностического и статистического справочника по психическим расстройствам. Сейчас речь идет уже о том, что эта организация принимает новые какие-то решения о том, что еще другие патологии уже не являются патологиями, о том, что гендерное расстройство идентичности уже нужно удалить из руководства. Общественность в декабре прошлого года поднялась по этому поводу для протеста, и это послужило даже заявлением председателя ассоциации Кеннета Цукера, вернее, председателя целевой группы, которая предложила эти изменения, которому пришлось давать задний ход и говорить о том, что это не совсем так. Название этой патологии было изменено, но речь шла немножко о другом. Речь шла о том, чтобы маркировать ребенка как транссексуала нельзя. Целевая группа действительно обсуждала возможное исключение из этого справочника, но решили, что это должно остаться, но с некоторыми изменениями. Почему такое внимание уделяет мировое сообщество решениям этой Американской психотерапевтической ассоциации? Потому что именно благодаря этому решению, как я уже сказала, было произведено изменение в мире, когда гомосексуализм перестал быть патологией, и когда именно через механизм принятия решений Парламентской ассамблеи Совета Европы это решение было передано для включения программы развития общества для стран во всем мире. Россия, к сожалению, тоже приняла это решение, тоже исключила гомосексуализм из перечня нарушений. Может быть, она и права, потому что это не просто нарушение, это вообще порок, это грех, да? И поэтому так к этому надо относиться. Нужно это никаким образом не поощрять. Но тем людям, у которых это существует и которые мучаются с этим, конечно, нужно помогать, чтобы от этого избавляться. Кстати, в Америке существует запрет на коррекцию гомосексуального поведения, в первую очередь, у подростков. И врачи-психотерапевты, которые имеют такое намерение оказать такую помощь, они должны знать, что они могут лишиться своей лицензии, ну и практики, и, в общем-то, собственно говоря, остаться без средств существования. Ассоциация психотерапевтов Америки выпускала еще другие свои, скажем, взгляды, тиражировала по поводу патологии. В справочнике 1994 года говорится, что человек больше не считается педофилом, если он просто пристает к детям или фантазирует на предмет интимного контакта с ними. Он считается педофилом только в том случае, если осознает, что поступает плохо, испытывает на этот счет тревогу, либо если педофилия препятствует его нормальной жизни. Замечательное определение. И, кстати, гомосексуализм тоже является, согласно этого справочника, тем поводом или той причиной для того, чтобы отнести к какому-то ненормальному явлению его, если гомосексуалист испытывает мучения, страдания, если ему это мешает. А если ему от этого хорошо, то, конечно, ничего делать не надо. Вот такие вот интересные представления. Также справочники изменены, пользовавшиеся долгое время определение всех парафилий, то есть половых извращений. Теперь, чтобы считать человека страдающим парафилией, а парафилия – это садомазохизм, скопофилия, эксгибиционизм, ну и педофилия, справочник требует, чтобы в дополнение к наличию этих влечений и действий в согласии с ними, фантазии, сексуальные импульсы или поступки вызывали у больного клинически значимые переживания или ухудшение исполнения своих функций социально, профессионально и других важных областях жизни. То есть, если угрызения совести нет, то он здоров, то все хорошо. И вот на такой почве прорастают какие-то другие явления. Например, в законодательстве штата Техас в 2004 году продолжение закона о браках с животными, вот такой закон там есть, но Техас, конечно, отличается от свободы нрава, был принят закон, включающий в себя краткий список представителей флоры и неодушевленных предметов, с которыми разрешается вступать в брачные отношения. Краткий перечень состоит из 765 перечислений. Значит, перечисляю, так сказать, понятия, которые это заключает. Цветы, комнатные растения, все виды овощей, фрукты, бытовая техника, электроника, кроме соковыжималок, игрушки, предметы личной гигиены, предметы коллекционирования, почтовые марки, монеты, пивные банки, средства передвижения к автомобилю, мотоциклы с объемом двигателя более 50 кубометров, кубических сантиметров, катера, одежда, нижнее белье. Вот это вот как раз путь к ввержению, верганию людей в патологию, патологизации сознания. это нивелирование сути брака, уничтожение сакральности брака, когда нам говорится о том, что вы можете жениться с пивной банкой, с почтовой маркой. Я не знаю, почему дискриминация подвергается соковыжималка или мотоцикл с объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров. Поэтому мы должны понимать, что этот мир абсурда, он надвигается на нас. И это то, что вам прочитала, это не должно вызывать нашу ухмылку или такой сарказм, или издевку над теми, кто это делает. Вот они, смотрите, какие, совсем они глупые. У нас это тоже происходит. У нас есть такие явления, как проекты новой культуры. У нас есть такие явления, как пермские проекты. Ну, там просто их много, несколько. Сейчас я вам скажу об одном из них. Ну, там, например, есть такой проект «Тюрки». «Тюрки» — это проект Центра современной культуры города Перми. Культура в Перми, вот эту современную культуру, так называемую, возьмем все это в кавычки, потому что это никакого отношения к культуре не имеет, создавал всем известный галерист с техническим образованием Гельман. Сейчас его, слава богу, наконец-то из Перми удалили. Он сказал, что и не очень-то хотел, ну и там буду заниматься чем-то другим. Но вообще идея была какая? Покатать эти проекты на Перми, а потом распространить по всей стране. И он сам высказывался о том, что это необратимо, что те, кто не будут хотеть, чтобы у них была такая культура, тех будут даже ожидать санкции. Так вот, проект «Тюрки» – это проект, на котором обсуждаются в режиме, так сказать, блиц-турниров, обсуждаются самые разные темы, собираются две группы и сражаются там в течение нескольких минут в режиме диспута, говорят о том, что одна группа говорит, что вот это хорошо, а другая говорит, что это плохо. И вроде бы ничего, но учат детей, там, подростков тому, как можно спорить, как можно отстаивать свои убеждения. Вот только другое дело. Убеждения натаскивают методом жребия из конверта. Им предлагается обсуждать, можно ли отдавать однополым парам детей на усыновление. Или можно ли обсуждать, что наркоманит хорошо или плохо, или алкоголизм хорошо или плохо. И представьте, одна команда говорит, что это хорошо, другая, что плохо. Независимо от личных убеждений, что гомосексуализм – это хорошо, что это плохо. И вот та группа, которая утверждает, что извращение – это хорошо, она получает навык отношения патологии как к чему-то хорошему. И вместе с ними этот навык получает слушатели, зрители и так далее. Хочу вас уведомить, что это уже всероссийский турнир. Очень многие города проводят отборочные турниры, потом выезжают. Вот в Иванове был финальный турнир российский. Выезжают на финальные, побеждают. Большие деньги, аудитории, микрофоны и так далее, и так далее. Кому-то нужны эти турниры. Кому-то нужно, чтобы наши дети обсуждали темы, которые не должны обсуждаться ни в коем случае. Это и есть механизмы социального заражения. Они по-разному представлены, мы должны их видеть. А другое направление по социальному заражению наших детей патологиями, и я сейчас перебрасываю мостик к тому, что я перед этим рассказала про штат Техас, это браки с айфонами. На день всех влюбленных в Пермском центре современной культуры была акция, когда можно было получить шуточное свидетельство о браке с любым предметом или представлением, или метеоритом, или образом, или, ну, с айфоном, например. Там 3 человека заключили браки с айфонами. Кто-то заключил брак со своим представлением о там, инопланетяне, кто-то с портретом кумира и так далее, и так далее. Молодежь любит слово «прикольно», да, она вот на все такие вещи, которых удивляют и делают заинтересованными, они выражают свой интерес вот таким образом, говорят это слово. Их тоже приучили к этому патологическому слову, потому что слово «прикольно» – это сленг наркоманов. Прикол – это состояние наркомана, когда он вводит в первую секунду введение лекарства в вену, вот он получил это ощущение, это называется прикол. Вот нам в 90-е годы это внедрили, была передача «Городок», в которой там было «Приколы нашего городка». Это слово абсолютно безболезненно вошло в наш обиход и сделало нас всех потребителями наркосленга. Так вот, дети говорят, это прикольно. Расписался с айфоном, получил сказочное свидетельство. Но при этом что происходит с сознанием? Что брак – это пустяк, что это ерунда. Что пожениться можно с кем угодно. С кошкой, с собакой, с пианино, с козой, со слом, с покойником. И для этого тоже существует определенная стратегия, о которых мы с вами поговорим в следующий раз. Хочу вам сказать, что наших детей развращают каждую секунду целенаправленно. И чтобы мы не успокаивались, что наша страна ни за что не примет идеологию извращенцев. Да, старшее поколение, воспитанное в морали и нравственности, действительно не примет. Среднее – да. Но если вы зайдете в студенческое общежитие крупного вуза в столице, то вы можете увидеть, услышать там информацию о том, что тут существует негласный клуб извращенцев, гей-лесби-клуб, который тоже в представлении детей является чем-то прикольным. И вы можете узнать о том, что это уже не порицается, что в общежитиях живут однополые, ну, пары, как мы скажем, извращенцев. Поэтому мы с вами должны говорить, что опасность очень близка. Мы продолжим этот разговор. В окончании нашей сегодняшней встречи я вас призову, как всегда, не ослаблять своих усилий и останавливать закон номер 284965-3, закон о гендере или закон о равенстве прав мужчин и женщин, 284965-3, как базовый закон для всех этих изменений, который во всех странах Европы был толчком, пусковым механизмом. Всю остальную информацию, и в том числе листовки, бланки для подписи и прочее, статьи аналитику вы увидите, прочитаете, получите с нашего сайта, который называется simlo.ru, сайт движения «Семья, любовь, отечество». Обращайтесь, заходите, и давайте вместе будем бороться против этой погибели. Микрофону была руководитель движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Как известно, дорогие братья и сестры, в будущем году православный мир отметит 700-летие преподобного Сергия, игумена Радонежского. В основе древнейшей из известных рукописей жития преподобного Сергия лежит первое жизнеописание святого, созданное его учеником, преподобным Епифанием Премудрым в XV веке. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с размышлениями доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова над этим выдающимся произведением русской агеографии.
И вот отец посылает Варфоломея отыскать жеребят. Ну, в принципе, мы видим, что это послушание, да, почитание родителей, опять же таки по заповеди, почитание родителей, и он сказал, что не хочу, как современный молодой человек сказал бы, да, я другим занят. Вот, а он со смирением идет искать жеребят. Но автор, а мы с вами говорили, что древнерусский книжник, он всегда проводит параллель с священным писанием, он тоже приводит параллель. Это было... Все Бога премудрого судьбами сделано, как первые царские книги извещают о Сауле, который послан был отцом своим Кисом разыскивать ослят. Когда он шел, то встретил святого пророка Самуила, от него и помазан был на царство, и высшее дело приобрел. Так и блаженный отрок высшее дело обрел. Какое? Вот тут возникает вопрос, а какое? То есть, вот видите, там может быть вот царство, то есть Саул был помазан на царствие. А что обретает этот отрок, какое высшее дело? Пока мы, в общем-то, ну, ответить на этот вопрос не можем. Пока. Ибо посланный отцом своим Кириллом разыскивать скот, обрел некого чернорицца, святого старца, странника незнакомого, в сане пресвитера, святолепного и ангеловидного, стоявшего на поле под дубом и прилежно со слезами молитву творившего. Отрок, увидев его, прежде сотворил смиренно поклон ему, затем приблизился и стал около него, ожидая конца молитвы. Вообще, смотрите, вот вам, пожалуйста, еще другое смирение он проявляет. Потому что видит, что старец в молитве пребывает. Он остановился возле него, точнее даже сзади, чтобы молящийся его не видел, чтобы не нарушать, не прерывать эту молитву. Что такое молитва? Это уже разговор человека с Богом. Поэтому он не смеет подступить ближе и ожидается смирением, когда же молитва завершится. И когда тот закончен молитву, взглянул на отрока, то прозрел внутренними очами. Так сосуд хочет избранным быть Святому Духу. И призвал его к себе старец, и благословил его. и о Христе целование дал ему, видите, совсем, ну, то, что называется, как по-взрослому. И попросил его, сказал, что ищешь или что хочешь, дитя? Вот что ищешь? Вот есть прямой смысл, да, и скрытый смысл. Что ищешь? Ну, сказал, ослят, там, или же ребят, да, и чего хочешь. Понимаете, думаю, можно бы так ответить? Может, но ведь духоносный старец, и он вопрос соответствующий задает. И отрок понимает его точно так же. «Возлюбила душа моя пожелать больше всего учить грамоту эту. Затем и отдан был учиться, а ныне очень скорбит душа моя, ибо учись грамоте, и не умею. Ты же, святой отец, помолись за меня Богу, чтобы научился я грамоте». В этом эпизоде очень много интересного. Видите, возлюбила душа моя пожелать больше всего учить грамоту. Что значит грамоту учить? Это не просто читать Святое Писание, а толковать. Грамотный человек умел толковать Святое Писание. То есть понимать смысл. Понимать, то есть паять, то, что мы с вами говорили. Убирать в себя смысл духовный. Понимаете, это не просто буквы складывать в слова. Теперь, смотрите, и не умею. Значит, чего ему не хватает? Ума. То есть духовной сущности. Молится он? Молится. Мы с вами говорили об этом. Никто не видит, он просит молитвы. Но не достает, как он чувствует, не хватает его собственной молитвы, чтобы Господь его услышал. Значит, что он? Ты святой отец, видите, к нему как обращается. Помолись за меня, чтобы научился я грамоте. То есть моей молитвы не хватает. Так вот ты, потому что он видел, как он молится. Со слезами. А что это за слезы? Это, помните, у Владимира Мономаха мы уже вспоминали это. Он говорит, какая со слезами и милостыня должно быть. Покаяние, слезы и милостыня. Вот эти вот слезы. То есть молитва, когда слезы, когда очищение. Бывает у человека тогда такая особая молитва. Старец же, воздев руки и глаза к небу, вздохнув и к Богу сотворил молитву прилежную и, окончив, сказал «Аминь». И достал из рукава своего, как некое сокровище, и оттуда тремя перстами, три персты, да, то есть как до крестного знамения, подал ему нечто похожее на анафору, на вид, как малый кус белого хлеба пшеничного, как от святой просфоры, и сказал ему, раскрой уста свои, дитя, и прими это, и съешь, это дается тебе знамение благодати Божией и разума Святого Писания, а вот тут разум должен быть, то есть разумение Святого Писания. Если даже и малым кажется даваемое, то велика сладость вкушения его. Ну, это как и на причастии. Так вот, смотрите, значит, что ему? Не исходит Святой Дух. Разум, тот, который нужен для понимания Священного Писания. Отрок же раскрыл уста и съел это, и была сладость в устах его, как мед сладкий, и сказал, «Не то ли сказано, сколь сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим, и душа моя возлюбила это». И сказал ему старец, «Если веруешь, и больше этого увидишь». Я о грамоте, дитя, не скорби. Да будь тебе известно, что от сего дня дарует тебе Господь способность грамоте лучшую, чем у братья твои и сверстников твоих. Вот перед этим я обратил ваше внимание на эпизод, да, с Саулом, который выше обрел дело. И вот сейчас отрок тоже выше обрел дело. А какое? Скажите, пожалуйста, какое литературное наследие оставил преподобный Сергий Радонежский? Никакого. Почему? Почему, если у него такой был дар? Все же оставляли, все его окружение оставляли. А он ничего не оставил. Почему? Да, но другие монахи тоже были в монастыре, рядом с ним жили и писали. Вы понимаете, если ему такой дар дан от Бога, то сколько бы он мог бы написать? А почему не пишет? 10 предыдущих лекций отвечали на этот вопрос. В чем смирение? Смотрите, если это ведь от Бога талант дан, правильно? Если бы он что-то написал и подписал, это чье бы было? В том-то все и дело. Это бы воспринималось как его творение. Разве он может то, что Господь его дал, подписать своим именем? Не может. Но иконописцы иногда подписывали, иногда не подписывали. Ну, точно так же, как и книжники. Иногда встречаются. Но тут-то, вы понимаете, то хвалу воздавали человеку. Говорю, во какой гениальный. Да как пишет, да? И сколько, так сказать, вот оставил всякой премудрости. Понимаете? А он ничего не оставил. Именно потому, чтобы его не восхваляли за то, что ему не принадлежит, а то, что Господь дал. Понимаете, в принципе, у нас у каждого это есть. Каждому Господь дает, но мы его присваиваем, то, что Господь дает. Понимаете? Вот. А он, опять же таки, проявляет удивительное смирение. Удивительное смирение. Ведь здесь же напрашивается и другой эпизод сразу. Помните, эпизод с отроком. Уже когда он был уже знаменитым старцем, когда больного отрока отец несет зимой преподобному Сергию в келью, и когда он нес и не донес, и уже принес его мертвого, то есть уже окоченевшего, и в тяжелом горе пребывал, да, и сказал: я тебя оставлю, пойду за гробом для своего сына. И когда преподобный Сергий увидел скорбь и горе этого человека, вполне возможно, может, единственный кормилец был, и что лишился он этого кормилца, значит, он помолился, и Господь воскресил этого отрока. Приходит отец, и видит, а отрок-то живой. И что отец? Нормальная реакция нормального человека, что ты его воскресил его. Может человек воскресить? Не может. То есть Господь только по молитвам преподобного Сергия. Но воспринимается это обычным человеком, что он святой, да? И говорит: да нет, ты, говорит, соблазнился. Как соблазнился? Ну, говорит, он просто устал, так сказать, вот тут отогрелся. Нет, я вспомню, что он умер. Да нет, ты соблазнился. А отец на своем: нет, ты вот святой. Вот понимаете, это же одно другое. То есть хвалу кому будут воздавать? Преподобному Сергию, человеку. А его заслуга только в молитвах. Потому что сам-то он воскресить не может, Господь воскрешает. И поэтому что говорит старец радостному отцу? Ты только об этом никому не сказывай, чтобы никто не под... хвалу, то есть вот славу не воздавал в жизни этой. Ведь не слава ради мира сего. Ведь не случайно, опять же таки, что тоже, в общем-то, интересно, преподобного Сергия Радонежского ставят рядом с Борисом и Глебом. Те, которые тоже и защитники Отечества, и целители, как сначала они были. И самое главное, что у них было, не слава ради мира сего. Чтобы, не дай Бог, так сказать, славу не снискать здесь. Славу нужно снискать на небесах, а не на земле. Так вот и здесь, чтобы не было славы. А вы скажете: а тогда как же сохранится то, что Господь ему дал? А как сохранится?
В учениках.
Вот как рукополагают друг на друга. Да, то есть передают. Точно так же передают и дальше. В учениках и поступках, и даже в этом житии. Все сохранится. Вот что нужно сохранить. Вот как говорят: ну как же, так сказать, вот все это можно... Нет. То, что должно остаться, оно останется. В учениках, традиция, в которой ученики будут рассказывать, передавать, научать и так далее. Ведь тут самое главное – донести. Вот здесь уже роль учеников велика. А у преподобного Сергия было много учеников, кстати сказать. И многие основали монастыри, были игумены. И как все это расходилось, понимаете? Потому что ведь мы тоже еще знаем, что учение не только в слове, но и в деле. А вот тут вот преподобный Сергий превзошел. Вот это вот дело не... Потому что мы тоже с вами знаем, особенно педагоги. Говоришь, говоришь, они все равно не слушают. Один поступок, все, сразу становится на место. И вот еще интересно. Старец получал его польза души. Отрок же сотворил поклонение старцу. И как земля плодовитая и доброплодная, принял семена в сердце свое. И стоял, радуясь душой и сердцем, что сподобился такого святого старца обрести. Да? То есть вот уже, ну как, ну ощущает, наверное, что Божий промысел совершился. И вот тут интересная такая вот деталь. Его родители, люди были очень гостеприимные. Всегда паломники были, они всегда, так сказать, привечали всех. И вот пример родителей и для сына. То есть он приглашает царя к себе домой. Трапезу, естественно, угощает. И что делает старец? Старец просит, чтобы отрок почитал. Как же так? Он же только что признался, несколько минут назад, ну полчаса, там час, что он не может читать, так грамоте не умеет. А старец просит почитать. Вот как тут себя вести? Вот есть два пути. Сказать: ну я же говорил, что я не могу, не буду читать. Потому что, ну, стыд и позор. Все знают, что он хуже всех читает. С другой стороны, по вере вашей да будет вам. То есть, если бы он отказался, может быть, и ничего бы у него не было. Скорее всего, ничего бы не было. То есть, отдадар бы, он бы тут же бы, хотя он и приял, но он бы, так сказать, вот не раскрылся. Но он, опять же таки, по послушанию просит гость, значит, нужно. Пусть он опозорится, но он прочитает, потому что, значит, так нужно. Мы не всегда воспринимаем, что так нужно. Какие-то вещи нам непонятны до поры до времени. Мы считаем, что неразумно, оказывается, что это нужно. И вот тоже вот здесь он, казалось бы, так сказать, вот неразумно, потому что вот стыдно будет. Но он-то со смирением начинает читать. И как читать? И толковать, чтобы все только ахнули. Здесь сразу явным стало то чудо, которое произошло. То есть вот та благодать, которая коснулась его сердца. И ум обрел, да, то есть вот разум был, так сказать, а вот ум здесь вот духовное. И понимание, и духовный смысл, и понимание, то есть вот разумное понимание Святого Писания. А вот следующий эпизод, ну, дальше я буду просто эпизодами уже говорить и толковать их, но я в самом начале сказал, что автор ориентируется на житие преподобного Феодосия Печерского. И вот вам кусочек текста, который действительно показывает или указывает на эту близость. «Этот преподобный и вседобрый отрок несколько лет пребывал в доме родителей своих, возрастая и преуспевая в страхе Божьем. К детям играющим не ходил и с ними не играл, пустословным праздным разговором не внимал, также со сквернословцами и смехотворцами не водился, только упражнялся в словословии Божьем и тем наслаждался. В церкви Божьей прилежно предстоял и на утреннюю, и на литургию, и на вечернюю всегда ходил, и святые книги читал, во всем утруждал свое тело, и сушал свою плоть, и чистоту душевную и телесную без скверны соблюдал». Ну вот так и рос отрок. Ну, теперь мы с вами обратим внимание на некоторые эпизоды жизни, потому что они-то в значительной степени и помогают нам понять и вот тот духовный опыт, который оставляет нам преподобный Сергий, ну и его труждания. Первое, на что бы хотел бы обратить внимание. Сыновья Кирилла, Стефан и Петр, то есть братья, старший и младший, женились, а Варфоломей не захотел жениться, а захотел стать иноком. И вот просит благословение родительское, потому что без благословения родительского как пойти в монастырь? Это невозможно совершенно. Вообще, мы с вами знаем, что в Древней Руси ничего не делали без благословения родительского. Ну, вообще, в православной среде это не делается. И вот родители ему говорят, вот нас досмотришь, проведешь последний путь, тогда и можешь поступать в монастырь. Потому что Стефан и Петр женились и стараются теперь угодить женам. Ты же не женился и думаешь, как угодить Богу. И благую долю ты избрал. А какое есть первое послушание и служение Богу у Варфоломея, еще до монахов? Как раз почитание родителей. Это и есть первое и наиважнейшее, пока мы дети, пока родители живы, это первая обязанность любого человека. И это и есть первое служение Богу, почитание родителей. Но это мы знаем и по заповеди. Но, понимаете, я хочу подчеркнуть, что это вот для него, как уже стремящегося стать монахом, это и есть первое послушание. Доглядеть родителей, проводить их в последний путь. Чудесный юноша с радостью обещает служить им всю свою жизнь. И с того дня старался всякий день угодить родителям, чтобы получить от них молитву и благословение. Вот и есть уже первое делание, по сути дела, монашеское. А вот когда родители, ну, как вы знаете, в монастырь пошли, и он досматривал их еще, так сказать, пока они были в монастыре, а потом уже, когда проводил их последний путь, призвал младшего брата своего Петра и отдал практически все имение. Почему? Потому что в Древней Руси родительское имение доставалось самому младшему сыну. Он, в общем-то, был хранитель домашнего очага, и все ему доставалось. И преподобный Сергий, хотя он был вторым, но он поступает именно так. То есть отдает самому младшему. А сам же приглашает Стефана, который в то время уже мир оставил и был монахом в монастыре Святой Богородицы Покрова в Хачково. И к нему-то пришел Варфоломей и позвал его уйти в пустынь. Пустынь – это значит пустынное место. И Дебь – это пустынь. Там, в общем, где никто не живет. Это пустынь. Они-то и нашли такое пустынное место, где была вода. Это в 14 верстах от Радонежа и в 10 верстах от Хачковского монастыря. Нашли такое пустынное место, стали расчищать лес, сделали поляну. Сначала, так сказать, хижину, потом келью, потом небольшую церквушку. И стали здесь жить. Вот, смотрите, инициатором был младший брат, ну, я имею в виду по отношению к Стефану. Стефан старший, более, казалось бы, опытный, уже искушенный в монашеской жизни, потому что уже в монастыре жил. Но смотрите, он не приспособлен был к пустынному житию. И он недолго здесь пребывал, вернулся опять в город. На что в монастыре городском легче. Почему? Потому что там не суд, подаяние есть. Здесь нужно на хлеб насущный самому трудиться, как-то этот хлеб насущный зарабатывать. Редко кто-нибудь может придет, что-то даст. А в городском монастыре там, ну, в общем-то, есть. И тогда только сосредотачиваешься на молитве и на уже монашеском делании. Не каждый может это выдержать, понятно. И вот Стефан не выдержал. У каждого свой путь. И автор отвечает, хоть и едина плоть у них, то есть вот от одних родителей, но два совершенно разных пути, разных два человека, и отношение к своему деланию совершенно, так сказать, разное. Не одинаково было и произволение Божие о них, замечает автор. Хотя Варфоломей еще тогда не принял монашеского пострига, но остается здесь и, по сути дела, живет как монах-отшельник и решает построить церковь. Вот, собственно, первая деревянная церковь, которую попросил освятить игумена Митрофана, и освящена была во имя Пресвятой Троицы. Вот отсюда, собственно, и начинается знаменитая Троица Сергиевая обитель. Попросил преподобный, чтобы и его в монахи постригли. И в возрасте 23-летнем он в монашестве не принял иноческий образ с именем Сергия.
Это был доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького из Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков. Продолжение лекции о житии преподобного Сергия вы услышите в ближайший вторник. Наши постоянные слушатели хорошо знают протоиерея Андрея Логвинова, клирика Костромской епархии. Время от времени в нашем эфире звучат замечательные стихи отца Андрея. А сегодня в нашем эфире отец Андрей в записи по телефону расскажет о своем паломничестве к святыням Сербии.
Дорогие мои, мне посчастливилось совсем недавно находиться на гостях у братьев сербов в Черногории. Это братья сербы. Они родные нам по вере, родные нам по общему славянскому корню, и вообще они для нас родные. И русская душа как-то так ощущает, что вот у нас из родных-то нам близких людей на планете самые родные – это наши братья сербы. Вот тем более, что они пострадали и за веру, и в истории не меньше, чем мы. Около 500 лет, 1500 лет над ними господствовала турецкая ига, которая их ломала, изничтожала, они выстояли, сохранили свою веру. В небольших своих храмах, большие просто запрещало строить, они молились, и слава тебе, Господи, они выдержали. Сейчас строят уже храмы большие. Очень скоро, 7 октября, в столице Черногории Подгорице будет освящаться громадный храм, самый большой в сербской православной церкви, пока что на нынешний день, храм в честь Воскресения Христова. Обещают приехать и патриарх Константинопольский, и Иерусалимский, и Московский, и Сербский, конечно. Это будет громадное событие. Храм этот прекрасный, двухэтажный, с нижним еще цокольным храмом. Он украшался в том числе и нашими русскими, нашими белорусскими мастерами, мозаичниками. Он покрыт прекраснейшими фресками. Такой действительно храм, как памятник нашего славянского единства. И вот мне как священнику довелось, повторю, не только порадоваться и морю, и хорошей славной погоде, потому что и в сентябре, да еще и в октябре, там около 24, 5, 6 градусов. Ну и, конечно, послужить, потому что как же для священника это тоже такая радость пообщаться с братьями по вере, послужить вместе. Вот довелось мне сослужить и митрополитом Филохию, который возглавляет сербскую митрополию. Его титул митрополит Черногорский и Приморский. Когда умер сербский патриарх Павел, митрополит Филохий был местоблюстителем патриаршего престола. Но выборы патриарха у них совершаются по жребию, и жребий пал не на него. Он один из самых старейших, самых уважаемых вообще иерархов сербской православной церкви. Прекрасно говорит и понимает по-русски, нередко бывает у нас в России. И вот как удивительно, рядом с митрополитом удалось побывать на освящении целых двух храмов. Один храм недалеко от аэропорта Тивот, куда прилетают многие, кто едут на побережную часть Черногории, Сутвари, оттуда как на ладошечке видна взлетно-посадочная полоса этого международного аэропорта, а другой храм в честь Александра Невского. В такой центральной курортной части Черногории есть такая достопримечательность, остров Святого Стефана, или Свети Стефан, на первый слог делает ударение вообще в разговоре сербы. И на этом острове мало кто знает, что среди таких фешенебельных отелей, которыми этот остров покрыт, хотя издалека кажется, что просто это дома под черепичными крышами, там есть и храм в честь нашего святого, храм в честь Александра Невского. И вот замечательно, за полторы недели освящение целых двух храмов. Очень порадовали черногорские мужчины. Ведь восстановление храма – это вообще дело как-то больше такое мужское. У нас мы привыкли, что в России громадную часть работы ведут женщины. Они сохранили нашу веру. И они трудятся на многих вообще участках и направлениях нашей церковной жизни. И потому как-то особо порадоваться довелось, что там есть мужчины крепкие, настоящие, и состоятельные, и духовные, и материально, которые имеют силы, имеют крепость духа, вот восстанавливать, созидать, сейчас уже возрождать церковную жизнь. Порадовали женщины черногорские, но особенно в женских монастырях. О сербских монастырях вообще, вот в частности в Черногории, хочется сказать особо. Самые известные из них, конечно, все паломники православные бывают там. Это монастырь Цетинья, древнее сердце, столица вообще Черногории. И монастырь святителя Василия Островского, высоко в горах. По немыслимому серпантину приходится так подниматься. И оттуда уже как с высоты самолета видишь все дали и окрестности. Там монастырь великого святого Василия Острожского и монастырь Цетинье, где находится великая святыня Десница Иоанна Предтечи, вот та самая десная рука Иоанна Крестителя, которой он касался главы Спасителя, когда его крестил. Там же находится и частица животворящего креста Господня и мощи святителя Петра Цетинского, того святителя, который завещал сербскому и черногорскому народу, что если кто из них повернется против России, тот проклят будет. И вот как отрадно было служить там, в Цетинском монастыре, в сослужении и братьев сербов, и наших русских, был и благочинный Оптиной пустыни, еще один русский монах. И вот мы говорили возгласы, естественно, по-славянски, братья сербы черногорские по-сербски, а люди, которые молились в храме, они нас в этом смысле не разделяли. Они радовались и одним священникам, и другим священникам, и, конечно, радовались тому, что Россия рядом, и что русские приезжают. Вообще потрясающее, конечно, отношение к русским в Сербии, в Черногории. Я помню, несколько лет назад довелось мне с хором, петербургским детским хором Иоанн Дамаскин, побывать в Косово. Сейчас в Косово уже практически не попасть, там особая зона, нужны какие-то особые визы. Вот, а тогда еще можно было по каким-то спецпропускам туда приехать. И вот братья сербы в Косово, в сердцевине вообще Сербии, как они радовались нам, и как наивно говорили, вы найдите какого-нибудь русского миллионера, чтобы вот он купил вот эту гору, а гора с фуникулером, это горнолыжный прекрасный курорт, на который никто не ездил. И потом, почему, говорим, покупать-то ее надо? Да потому что иначе ее купят албанцы, и они будут господствовать совсем уже и над нашей высотой. Они и так нас окружили, зажали со всех сторон. И незабываемой тоже была встреча, когда пел детский хор, пел наш гимн «Боже, царя храни». И пришел весь в слезах один серб, который оказался русским. Русским инженером, из потомком первой волны эмиграции. И это песнопение «Боже, царя храни» он слышал только в детстве. И много лет потом его не слышал. И его проняло до слез. Мы потом с ним встречались. Это так немножечко отступление, которое характеризует отношение к нам. Мы действительно чувствуем себя там среди братьев по вере. Так вот, в Сербии, в Черногории есть немало маленьких монастырей, про которые большинство паломников, приезжающих ненадолго, даже не знают. И прекрасные женские монастыри, как правило, где-то в горах, в очень каких-то таких красивых местах. И сами монастыри очень красивые, обихоженные. И сестры, которые там, они какие-то такие необыкновенные подвижницы. И такой свет озаряет их лица, просто струится из их глаз. Он говорит этот свет о сокровищах души, которые в результате молитвы, жизни по заповедям Божьим, они уже успели стяжать. И в таких монастырях бывать – это громадная радость. И в каждом монастыре вам предложат попить чаю или кофе, или, по крайней мере, холодной воды. Где-то есть, может быть, рюмочку ракиечки, крепкого виноградного напитка. Я вот сам могу сказать, что я не пьющий, как тот. Мне водку, например, организм не приемлет. А вот глоточек вот этой ракейки, он хорошо согревает, кровь по жилам быстрее идет. И поскольку в сербских монастырях принято, что в воскресные дни, в праздничные дни, и братья тоже наливают вина, и этой самой ракеечки, довелось служить и в самой Будве. Это главный приморский город Черногории, такой хороший, такой приветливый. А если смотреть с моря, в правом верхнем уголке Будвы находится замечательный монастырь Подмайне. Вот сербский монастырь, но игумен там, отец Рафаил, он по-русски понимает, как и большинство сербов. Он такого хеландарского, афонского такого направления, аскетического. А среди братьев у них есть сейчас один, вообще наш русский, мой земляк, сибиряк, принял постриг там уже, отец Никодим, живой такой, горячий, энергичный человек. Есть замечательный серб, который сейчас иеродиакон Серафим. Он серб, но он русский по внешности. Он окончил Московскую академию художеств, поэтому по-русски говорит просто превосходно. Он иконописец и очень много трудится руками, помогая всем окрестным монастырям. И за это его там очень, очень любят и уважают. Последний день перед отъездом довелось еще побывать в Цетинге в семинарии. Группа семинаристов как раз готовилась к поездке в Россию. Они тоже прекрасно понимают по-русски. И когда я прочитал им стихотворение, посвященное Черногории, я даже не ожидал такого шквала аплодисментов. Этим стихотворением я хотел бы закончить свой небольшой рассказ. «Церногора», так это стихотворение называется, по-сербски «церна», «церный», вообще «черный». В славянских языках есть такое чередование буквы звуков «ч» и «ц». «Черногория», говорим мы, «Церногора», говорят они. «Страна, где русские, как дома, где братство душ не аллегория, где вера – это аксиома, Черногория». Вся исцелованная солнцем, на верность присягаю морю я, горам бессмертия питомцам, Черногория. Терзали недруги веками, черна от горя вглубь история, но подвигом крепка, как камень, Черногория. Мала, но сердцем величава, душе целебней санатория, ты светлой вечности оправа, Церногория.